Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире детского часа ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма Веры Надежды Любови и матери их Софии в поселке Кокошкино. Сегодня моей собеседницей будет ученица нашей воскресной школы Анна Васильева.
Здравствуйте.
Сегодня мы с вами продолжаем очень интересную, очень важную и очень, как у нас получилось, огромную тему крещения Господне в общей теме двунадесятых праздников. Почему она получилась такая большая? Я напомню, что мы с вами проводим изучение праздников следующим образом. Сначала мы изучаем смысл праздника, потом историю праздника, как праздник отображается в богослужениях церкви. Потом мы начинаем с вами читать Евангелие, которое посвящено именно этому празднику и событиям праздника. И вот у нас получилось так, что все четыре евангелиста отобразили в своих Евангелиях события крещения Господня. Евангелист Лука, это 3 глава, с 1 по 22 стих. И евангелист Иоанн Богослов, 3 глава, с 22 по 35 стих. И мы попробуем сегодня разобрать, если успеем, двух евангелистов, то будет хорошо. Если нет, то мы евангелиста Иоанна перенесем на следующую передачу, потому что это два самых больших Евангелия о крещении Господнем. Ну, вообще, в жизни, так вот, мое личное мнение, крещение – это самый радостный праздник у человека и самое радостное событие в жизни. Почему? Вот если взять человека, который живет без веры, что получается? Вот он родился, прожил какую-то часть жизни на земле, но сколько он прожил, неизвестно, сколько ему Бог дал, столько и прожил. Но когда он умер, все, для него жизнь закончена, потому что он не познал полноты жизни, настоящей жизни, и не познал цели жизни, вообще зачем он здесь на земле пребывал. Понятно, что здесь на земле он строил себе какие-то планы, он чего-то там копил, чего-то наживал, где-то там работал, рожал детей, возможно, там строил дом, еще что-то. Но жизнь его окончилась, то есть все планы его касались только земли, только этой жизни. И теперь получается так, что после жизни его уже ничто не интересует, такого человека. Ну и понятно, что жизнь наша пролетает очень быстро, мгновенно, время летит безжалостно быстро. И получается, что человек-то толком даже не успел понять, что там в жизни-то и произошло. А вот человек крещенный, у него совсем другая ситуация. Он крестился, и жизнь его уже никогда не закончилась. То есть жизнь его будет вечной, потому что Господь наш вечный. И Бог и есть источник жизни, и Бог и есть цель жизни человека. И вот если человек крестился, да еще и осознанно, или после крещения обрел вот эту цель, движение к Богу, вот тогда у человека действительно жизнь наполняется огромным смыслом. И смыслом не временным, не вот этим земным, не смыслом этой жизни, а смыслом уже будущей жизни, той жизни, которая будет после смерти, которая никогда не закончится, и которая, в принципе, есть внутри каждого человека, но только от желания самого человека зависит, как к этой жизни отнестись. Выбрать ее или не выбрать, следовать учению Христа или не следовать, жить по учению Церкви или не жить. И получается очень грустная картина, когда человек прожил жизнь и умер, и особенно верующие родственники очень сильно переживают за неверующих усопших родственников, потому что понимают, чего человек лишился. А лишился он истинного счастья, истинной жизни и жизни вечной. И картина обратная, когда человек прожил здесь жизнь так, что он был счастлив с Богом, и он сделал не только себя счастливым, но и многих, кто жил вокруг него и жил с ним. И такой человек после смерти пребывает в великой радости, в великом блаженстве, как нас учит Церковь. И поэтому и жизнь его совершенно противоположна жизни неверующего человека. Вот так, дорогие друзья, мне кажется, что праздник крещения, когда человек крестится во имя Отца и Сына и Святаго Духа, он очень радостен для человека и несет ему великое счастье. Можно мы остановимся на секундочку? Ну, это что касается лично крещения каждого человека. Но, а как стало возможным крещение каждого человека? Вот об этом мы как раз и рассуждаем в празднике крещения Господня. Именно Христос принес на землю, да, вот это радостное событие для людей. Ведь сам-то Христос не имел нужды в крещении, да? Он это сделал ради нас, нашего ради спасения. Ну, Анечка, давай вспомним с тобой, что за события праздника крещения мы в церкви так торжественно празднуем, и когда это бывает, в какой день, что там происходит у нас. Коротко вспомним, чтобы дети знали, кто только подключился к нашей передаче, о чем речь.
Ну, православные христиане празднуют этот праздник 19 января.
Угу.
Крещение Господне – это когда Христос, Иисус Христос пришел на реку Иордан и у Иоанна Предтечи попросил, чтобы он его покрестил. По-другому еще этот праздник называется Богоявление, так как в тот момент, когда Христос покрестился от Иоанна, разверзлись небеса, и с небес спустился голубь. Из облака раздался голос.
Угу. Так кто говорил, кто спустился?
Я сейчас говорю, почему этот праздник называется Богоявление. Так как Святой Дух спустился на землю в виде голубини, а с небес говорил Бог Отец. Бог Отец говорил, Святой Дух спустился в виде голубини, и
Бог Сын
Иисус Христос стоял в реке Иордан.
Да. И получилось явление
Троицы.
Совершенно верно. Поэтому второе название этого праздника – Богоявление. То есть Иоанн Креститель созерцал всю Троицу в этом событии крещения.
Да.
Вот какое радостное, торжественное и величайшее событие. Мы с вами празднуем праздники крещения. А ты не помнишь, что еще с каким действием церковь сопровождает праздник крещения? Что происходит в церкви еще после литургии? Называют еще это великим освящением чего?
Ну, святая вода.
Совершенно верно, да. Святая вода освящается только раз в год на крещение,
да,
именно вот этим великим освящением. Два дня мы освящаем 18 и 19 числа, да, в сочельник.
А.
Крещенский, да, тоже освящается вода, и в само крещение тоже освящается вода. Два дня подряд, да, и эта вода имеет особую благодать Божию, да, то есть такую помогающую силу и исцеляющую, и помогающую, да, отгоняющую злых духов. Люди многие исцеляются, от болезней, если с верой принимают эту воду. Поэтому мы к ней особенно относимся богобоязненно, да, так благоговейно. Мы ее пьем натощак крещенского целый год. Да, она стоит в шкафчике. Самое интересное, она не портится. Если люди с верой молятся, да, стараются жить правильно, то вода у них стоит и не портится. Вот, целый год. И на следующее крещение можно увидеть, что вода абсолютно как свежая. Прям как будто только что налили. Да.
Мне еще мама говорила то, что в этот день, 19 января, любая вода, даже вот которая у тебя из крана течет на кухне, в ванной, то она святая.
Но она меняет свою структуру. Это ученые даже доказали. А насчет святая, давай с тобой попробуем порассуждать, почему она святая. Вот смотри, Христос вошел в воду Иордан. Да?
Да.
Что произошло? Сам Бог входит в воду. Что произошло с водой? Она от Бога что делает?
Осветилась.
Осветилась, да? А так как у нас река Иордан впадает куда-то еще и в другую, там, более крупную реку, или в море сразу, да, море в океан, и другие, то есть вся вода на земле, она связана между собой. Ну вот, с чем можно сравнить? Можно сравнить, внутри человека есть много сосудов, вен, сосудов и так далее, капилляров, по которым течет кровь, да, и все они кровью связаны между собой. Все, кровь постоянно циркулирует по всему организму, да. Так вот, то же самое с водой происходит. Она постоянно циркулирует по всей земле. И вся вода связана. И получается, когда Христос осветил собою воду, то вода осветилась по всей земле. То же самое происходит в крещении. Когда мы освящаем воду там, в водоемах, везде, да, то вода везде благодатью Божией освящается, везде становится святой. Поэтому, если у тебя есть вера, то ты можешь спокойно пить воду из-под крана, как крещенскую, да, но лучше всего, чтобы, ну, так сказать, не запутаться внутри себя, да, лучше все-таки сходить в храм и набрать воды, именно ту, которую осветил священник, в которую погружался крест животворящий. Ну, и это послужит тебе неким таким трудом даже, да, ты потрудишься. Понятно, что можно лежа на диване, протянуть руку, набрать воды из-под крана и никуда не ходить, да, но это надо иметь очень сильную веру, во-первых, и надо иметь обстоятельства, которые бы тебя не пускали в храм. Ну, например, ты сильно болен и не можешь дойти до храма. Понятно, да?
Да.
Но если у тебя есть возможность дойти до храма, и ты не сильно болен, то лучше прийти в храм, помолиться, поблагодарить Бога, поучаствовать в этом великом освящении воды. Оно очень интересное, там очень проникновенные молитвословия и песнопения поются. Вот. И набрать водичку уже, над которой ты сам тоже потрудился, приложил и свой какой-то труд. Правда же?
Да.
Так намного лучше. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами вспомнили, о чем мы говорили на предыдущих передачах. И теперь мы переходим к Евангелию от Луки, 3 глава, с 1 по 22 стих. У кого есть возможность, и кто внимательно слушает нашу передачу, можете открыть Евангелие и следить вместе с нами за развитием событий, которые там происходят. Для чего мы с вами изучаем Евангелие? Во-первых, это наша основная книга, это наш основной учебник. Его надо знать очень хорошо, его надо помнить, и основные моменты евангельские, и уметь правильно объяснить и изучить. Поэтому мы с вами и читаем на наших передачах Евангелие, чтобы не бояться текста, не бояться над ним рассуждать и понимать в, ну, скажем так, в направлении и в толковании святых отцов. Потому что есть люди, которые пытаются Евангелие толковать сами, как они хотят. И получается, что не совсем правильно они понимают смысл того, что происходит в Евангелии. Ведь Евангелие писалось учениками Христа, да, с помощью Духа Святого. То есть оно богодухновенное. Мы в ранних передачах говорили об этом. А поэтому и не просто так объяснять можно некоторые понятия. И мы, кстати, вот в этой главе в этом убедимся с вами, что есть тут моменты, которые не все понимают правильно. Также мы не должны с вами бояться рассуждать над Евангелием. Если уж что-то мы не так поняли, лучше спросить у батюшки, у родителей, у старших. своих друзей или родственников, кто в этом разбирается. Мы пока с вами учимся, имеем право на ошибку. Вот. Главное, чтобы мы не боялись читать Евангелие и понимали, о чем там написано. Потому что Евангелие – это в какой-то степени смысл нашей жизни. Ибо в Евангелии заложена наша жизнь. Человек, который не живет Евангелием, не знает Евангелие, не поступает по Евангелию, это человек мертвый для Царства Небесного. Мы с вами призваны исполнить ту благую весть, которую принес нам Христос. Исполнить именно своей жизнью, своими трудами, своим внутренним состоянием. Поэтому Евангелие – это для нас как руководство к жизни. Мы так открыли все Евангелия от Луки, 3 глава, с 1 по 22 стих. Итак, первый стих 3 главы Евангелия от Луки. Сначала мы будем читать по-церковнославянски, это буду я читать, для того, чтобы привыкали мы с вами и к церковнославянскому тексту. Потом Анечка будет читать в синодальном переводе, как написано в Евангелии на русском языке, ну, а потом мы будем немножко рассуждать над каждой главой. «В пятое же на десяти лето владычество Тиверия Кесаря, обладающий Понтийскому Пилату Иудею и четверо властвующего Галилею Ироду, Филиппу же брата его, четверо властвующего и Туреею, и Траханицкую страною, и Лисанию, Авелинею, четверовластвующую, при архиерее Ани Кафе быть глагол Божий к Иоанну Захарину сыну в пустыне». Это получается у нас первая и вторая глава. Две главы мы с тобой захватили. Давай, переводи.
В 15-й же год правления Тверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Траханицкой области, а Лисании четверовластником Авелинии. При первосвященников Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне.
Угу. Хорошо. Итак, о чем же мы прочитали? 15-й же год правления Тиверия Кесаря. То есть здесь евангелист Лука, он вообще он был очень дотошный в плане, чтобы собрать все свидетельства, чтобы все было точно. Он все-все проверил, перепроверил, чтобы никто не мог придраться. Мы с вами помним, как иудеи относились к христианству, да, они гнали, особенно первых христиан, даже и по воскресении Христовому гнали, да. И если где-то что-то говорил, они все пытались опровергнуть. Так же и когда Христос говорил, всегда они пытались его в чем-то уловить, все опровергнуть. Поэтому Лука, он очень кропотливо собирал всю информацию, чтобы все было точно. И вот он написал точное здесь время, да, когда это было, когда Иоанн Креститель вышел на проповедь, на крещение, при каких это было правителях. Да, ну и что самое главное, он писал, что Понтий Пилат начальствовал в Иудее. То есть это был правитель, который был не из иудейского рода, он же был из римлян. Да, помнишь, Понтий Пилат? Ведь да. Римляне тогда владычествовали над Иудеей. Вот. И он здесь нам показывает, что было такое пророчество. Для чего? Показывает, что Иисус Христос, он идет не сам по себе пришел во время, когда ему захотелось, а о нем было пророчество, что в этот момент придет Мессия. И что за пророчество? Это пророчество мы читаем в книге Бытие, 49 глава, 10 стих. Звучит оно следующим образом. «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чреслива, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». То есть, получается, что правители не будут полновластными хозяевами Иудеи, а будет некто чужой хозяин. А это как раз исполнилось уже при Понтии Пилате, да? Когда уже был чужой хозяин в Иудее. и примиритель придет. Под примирителем, конечно же, подразумевается только сам Мессия, да, сам Христос. Вот именно это здесь и показывает евангелист Лука. И также перечисляет церковную власть, да, кто при этом был первосвященниками. Первосвященниках Ани и Каиафе. И что за событие, какое событие было именно в это время, которое он исследовал. То есть здесь Лука показывает предмет своего исследования. Время, которое было предопределено пророчеством. И что произошло? Глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. То есть мы помним, что отец Иоанна был кто-то. Тоже священником, да?
Да,
и тоже из первосвященников у него была череда, он служил у престола Божия, и Иоанн его сын, мы эту всю историю уже с вами изучали, и глагол Божий, что под глаголом Божиим может иметься в виду, ведь прямо не сказано, что Иоанну кто сказал, да, просто был глагол Божий в пустыне. Вот святой Феофилакт Болгарский, он так нам толкует это место. Под глаголом можно подразумевать и то, что Господь прямо указал Иоанну идти и крестить всех, да, то есть лично ему какое-то откровение было в пустыне, вот, и может это было просто наитие Святаго Духа. То есть Иоанн Креститель почувствовал Святым Духом, ну, можно сказать, узнал или познал, как это, я не знаю, вот правильно сказать, Святым Духом, что исполнилось Святого Духа, что вот надо идти и выходить на проповедь и крестить народ, то есть готовить людей, да, к приходу Мессии. Понятно, вот об этом нам сейчас и повествует евангелист Лука. Так, ну что ж, читаем дальше. Евангелие от Луки, 3 глава. 3 стих. «И прииди во всю страну Иорданскую, проповедя крещение покаяния во оставление грехов».
И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов.
Угу. То есть для чего Господь послал его пустыне. Здесь уже евангелист говорит сначала, почему он вышел на проповедь, да, потому что глагол Божий к нему был. Господь его повелел. То есть он, как бы исполненный послушанием Богу, пошел проповедовать. И что он делал? Он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Вот есть такой вопрос, некоторые богословские, а почему именно в пустыне? Почему он не пошел там по городам, да, и так далее, по странам, вот проповедовал бы в городах, на площадях, все, а именно в пустыне. Не задавался таким вопросом никогда?
Нет.
Да, сложный вопрос такой, действительно, для многих богословов сложный вопрос. А ведь действительно, почему в пустыне? В пустыне же нет никого, да? А однако же, смотрите, вся Иудея потянулась к нему в пустыню. Да, все же к нему шли креститься. И он крестил, проповедовал в пустыне. Да, вот здесь как. И проходил по всей окрестной стране Иорданской. То есть ходил, проповедовал по всей стране, но именно народ приходил к нему в пустыню. То есть он не по городам проповедовал, а по окрестностям ходил, да, и призывал людей. Кто встретится на пути там, кого встретит. А люди уже рассказывали другим, и слух облетел моментально иудеи, да, потому что это не просто был человек, который там чего-то от себя искал, это человек Божий был. Да, и уже сам Господь призывал людей к покаянию. Причем к какому покаянию? Проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. А вот скажи, пожалуйста, мы сейчас с тобой попробуем разобраться про пустыню и про прощение грехов. Скажи, пожалуйста, а ведь в крещении Иоанна грехи-то прощались или нет? Вот давай вспомним таинство исповеди. Что такое таинство исповеди? Это когда сам Христос незримо стоит, да, и принимает у человека грехи. А видимо, человек видит кого? Только священника рядом с собой.
Да.
Вот. То есть, а невидимо, поэтому называется таинство, потому что невидимо действует Господь. Да? И когда человек искренне кается, а священник накладывает епитрахиль и читает разрешительную молитву, то тогда человеку грехи прощаются и больше никогда не помянутся. Да? Но это уже исповедь принимает сам Христос. А здесь же в этом крещении нет Христа. Здесь только Иоанн Креститель. Так как думаешь, грехи-то прощались или нет? если мы из таинства видим, что может прощать только Христос?
Нет.
Нет, конечно, не прощались, да? Но люди начинали каяться, люди начинали осознавать свои грехи. То есть это и была подготовка к покаянию. Да? То есть вот это крещение, оно вызывало у людей покаянные чувства. Люди понимали, что это событие не просто так, что грядет более что-то важное, да, потом, да, после их покаяния, которое потом, как Иоанн и сказал, есть Христос. Это вот важно, есть дело спасения, да. Ведь потом, сейчас забегу чуть-чуть, он сказал, я крещу вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым. А ведь грехи могут проститься только Духом Святым. Да? Водой человек может омыться, приготовиться, да? Ну, вот как мы, допустим, к чему-то готовимся, к какому-то празднику, да? Мы тщательно помоемся, да? Оденем чистую одежду, постираемся, да? И идем нарядные, там, красиво пахнущие и так далее. Правда? Чистенькие, все.
Да.
Вот, пока не загрязнимся опять. Вот так же и здесь. Люди готовились, да? Именно готовились принять крещение Иисуса Христа, да, то есть самого Иисуса Христа. То есть некоторая, может быть, какая-то часть такая подготовительная. Если взять крещение, допустим, оно у нас состоит из двух частей таинства крещения. Из каких? Это оглашение, когда люди готовят к крещению, да, они там тоже, кстати, дают обеты какие-то в оглашении. И вторая часть уже непосредственно само крещение. Вот можно и сравнить, да, скажем, подготовка Иоанна Крестителя, да, и само крещение, когда Христос уже крестил, ибо Христос тоже потом приходил и крестил своими учениками, да. Вот, а почему в пустыне-то все-таки? Ну, дело в том, что вот мы все живем, как правило, в городах, да?
Да.
Это такой огромный населенный пункт, где, значит, человек чувствует себя, ну, как бы комфортно, безопасно, уютно, да? Ну, здесь все сделано для человека в городе. Ну, если так разобраться... Все, магазины, развлечения, работа, там, заводы какие-то, там, фирмы и так далее. То, чтобы человек здесь спокойно работал, отдыхал, развлекался и не чувствовал, так сказать, себя, ну, каким-то брошенным или так далее, да, беспомощным. Но это же вдали от природы. Да? Природа. Мы смотри, вот у нас большинство людей, уже взрослых, да, огромная тяга к дачам. Да, почти все мы имеем дачу свою. Ну, кто уже перетрудился на даче, того уже не тянет. Вот. А кто еще вот не перетрудился и кому это нравится, все как с удовольствием едут каждые выходные на дачу, чтобы, особенно если там речка есть, водоем, чтобы там отдохнуть, искупаться, в лес сходить, за грибами, за ягодами, там в земле поковыряться, что-нибудь вырастет, огурчик, помидорчик, картошечку какую-то, да, к природе человека тянет. И это его естественное состояние. Ведь Господь, ты посмотри, когда он же, когда Адаму и Еву создал, он их куда посадил? В рай, да? А рай — это не город был, да, там что было? Деревья, сады, да, цветы, животные, то есть это была природа, правда же?
Да.
Вот, и человек, он должен был расти в союзе с этой природой. Господь все дал это для человека, природа, да. Вот этот союз человека и природы, он как бы не должен разрываться. Да? Иначе тогда без природы человеку плохо, а природе плохо без человека. Понятно, да? Ну, к сожалению, современная такая постановка вещей, когда мы приезжаем в лес и только начинаем там все разрушать, ломать, сжечь и так далее, то тогда природе лучше, легче без человека, без современного человека. Ну, а так, если подумать, что если человек по-доброму всегда относился бы и берег природу, да, то тогда бы и природа была благодарна человеку. Да? Вот. А город – это такое вот, ну, скажем, сооружение, которое отделяет человека от природы, да, и все построено не для того, чтобы быть в гармонии с природой, а для того, чтобы человек был в гармонии с самим собой и с другими людьми. То есть, как бы, некий такой, можно сказать, даже культом можно назвать, да, город. Поэтому многим людям очень тяжело в городе, очень тяжело. И на многие люди, кто имеет вот свои дома какие-то, да, за пределами города живут и ездят на работу, скажем, в город каждый день, им уже тяжело жить в квартире, да, потому что они привыкли на земле, на своем участке жить, да, чтобы была земля какая-то, чтобы что-то там, деревья какие-то, кусты росли там, может, огородик какой-то. Ну вот создан человек так, понимаешь, это естественно, а город это неестественно. Поэтому, чтобы показать в какой-то степени, что наше естественное состояние – это жить на природе, поэтому он ходит по пустыням, да, он же святым был угодником Божьим, да, Иоанн Креститель. Ну и показать, что какую-то, еще как вот Феофилакт Болгарский трактует, внутреннюю пустоту человека, да, потому что все-таки, когда у человека более полноценная связь с природой, а мы знаем, что природа и все, что вот создал Господь, это тоже через это мы читаем Откровение Божие, да, то есть человек находится в более полной гармонии, да, и в отношении с Богом, и с природой. И тогда человеку легче познавать Бога, да, потому что через его творение мы тоже познаем. А город, где все кишит, вот людьми постоянно какие-то заботы, постоянные там хлопоты, все это гудит, гремит, бибикает музыка, все, ну, как бы человеку сложнее намного, да, общаться с Богом в городе, потому что его постоянно все отвлекает. Здесь все рассчитано так, что тебя постоянно что-то отвлекало, да. А на природе же нет там, скажем, интернета, там, выбросил себе телефон, пошел в лес, там тебе ни интернет не нужен, ни там машины не ездят, там, ни с... и так далее. Ни музыка ниоткуда не играет, только птички поют там, и зверушки хрюкают, зайчики прыгают. Красота, одним словом. И вот человек становится самим собой. Вот здесь тоже намек на это. Ну, что ж, мы не будем отвлекаться, пойдем дальше. Третья глава, четвертый стих. «Яко же есть писано в книге словес Исаии, пророка глаголющего, глас вопиющего в пустыне, уготовайте путь Господень, правы творите стези его».
Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит «глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
И сразу пятый стих тогда. «Всяка дебрь исполнится, и всяка гора и холм смирится, и будь стропотная в правое, и острии в пути гладки».
«Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими».
Угу. Прежде чем начать разбирать эти слова, я напомню, что в эфире детского часа ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии, поселка Кокошкино. Моей собеседницей сегодня является ученица нашей воскресной школы Анна Васильева. А наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Хрустил он часто над тобою, хранишь ты свет горючий.
Итак, смотри, как написано в книге слов пророка Исаии. Видишь, еще и пророк Исаия, да, он тоже говорил о Иоанне Крестителе, получается, да, глас вопиющего в пустыне. Но про пустыню мы с тобой уже сказали, да, вопиющего, это что? То есть, когда человек вопиет, то есть, как бы призывает, да, зовет куда-то, да, о чем-то громко вещает, да, вопиет, да. Вопиющего в пустыне. То есть пустыне человек, который нас приготавливает, да, своей проповедью, ну, не нас уже с тобой, а людей, я имею в виду, и того времени иудеев приготавливает. Он говорит, приготовьте путь Господу, о чем мы с тобой и говорили. То есть он людей призывал к покаянию, да, а только через покаяние можно войти в Царствие Божие. Когда человек осознает свою греховность, осознает свои грехи, раскаивается в них и хочет исправиться, это и есть главное условие, при котором человек уже может креститься, когда человек раскаялся в своих грехах пред Господом, да. Прямыми сделайте стези ему. Мы как-то уже говорили, прямыми – это значит исправить свою жизнь, да, то есть сделать ее угодной Богу, такой, чтобы Господь, видя твое старание, что ты действительно уже стараешься идти не греховным путем, а путем праведным, то Господь тебе помогает, исправляет твой путь. А вот дальше стих пятый, более такой загадочный. «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». О чем же тут может быть речь, как думаешь? Мне кажется, это некие образы, да? Образы, да, которые отображают духовную жизнь, именно что человека ждет, да? То есть призывание к праведной жизни – это не есть не что иное, как исправление жизни. А что такое исправление жизни? Это когда ты что-то делал неправильно, а потом стал делать
правильно.
Что-то у тебя не получалось, а потом…
Получается.
Да. Что-то тебе мешало… А потом
не мешается.
Перестала мешать, да? И вот смотри, всякий дол да наполнится. Что значит дол? Ну, дол от слова долина, да? То есть что-то такое там, допустим, поле, ну, наполнится. Ну, пусть оно было пустым, а потом чем-то наполнилось. Значит, что-то в твоей душе чего-то не было раньше, ну, скажем, не было милосердия. Допустим, все к тебе отпрощались за помощью, да? А ты все время говорил, ой, мне некогда, ой, извините, я тороплюсь, ой, извините, там я не хочу, ой, у меня голова болит. Вот это ты всем отказывал, да? Но потом вдруг ты осознал, что, ну, хотя бы вот так ты осознал, а вдруг мне понадобится помощь, я у кого-то попрошу, а все начнут отказываться. Что же я делаю-то? А как на это Господь посмотрит? А понравится ли ему, что я отказываюсь? Может, действительно Господь хочет, чтобы я кому-то помог? Оказал помощь, и вот если человек начнет так задумываться, тогда он уже будет меньше отказывать, да, а потом уже привыкнет, что как ему хорошо, когда делаешь кому-то хорошо, как радостно на душе становится. И потом ты знаешь, что если ты обратишься, то тебе помогут, если вдруг какая-то беда придет, да, да и Богу это угодно, Господь хочет, чтобы мы были милосердными. И вот так человек раз и наполнился милосердием, да, вот был пустой дол его, а сейчас наполнился его внутренний дол, правда?
Да.
«Всякая гора и холм да понизится». То есть, допустим, если ко мне преобладал какой-то грех, да, вот в виде холма, который там, которого было у меня много, например, грех сребролюбия. Я любил деньги, я их копил, да, всегда где-то клянчил у родителей, где-то пытался заработать. Это, ну, любыми путями я их копил, скопил много, да, у меня их стала большая гора, да. А потом вдруг я осознал, слушай, а куда я это коплю-то? Куда это все денут-то? Ну, хорошо, куплю я себе то, куплю это, но еще останется много. А дальше-то что? И вот, а Богу это понравится или нет? А Богу угодно, чтобы у меня это все было? И вот я когда осознаю, что мне необходимо гораздо меньше, чем я накопил, да, то я тогда буду уже задумываться о других. И как бы Богу было угодно, чтобы я их потратил, я тогда, может, осознаю, что, наверное, нужно где-то и на храм пожертвовать, потому что храмам тяжело жить, да, особенно если храм строящийся. Где-то, может, кому-то нужнее, кто-то, где-то все голодает или еще что-то. Где-то, может, вообще люди болеют, и надо где-то помочь с лекарствами. Ну и так далее. Я буду искать пути, куда бы их, эти денежки-то деть, да, причем-то деть так, чтобы Богу понравилось, и чтобы тебе польза была для души. Тогда эти горы и холмы моих денег что начнут? Уменьшаться. Но уменьшаться они начнут не потому, что я трачу их на развлечения, да, и на самохотение, как мне нравится, а я трачу их правильно, потому что вместе с ними будет уменьшаться моя страсть, сребролюбие. А если деньги уменьшаются на развлечения, а страсть остается, то и горы, и холмы в тебе внутри не уменьшаются. Правда же?
Да.
Так вот, и всякая гора и холм понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. То есть, если я раньше без Бога ходил зигзагами, не знал, куда правильно пойти, то теперь Господь что указывает мне через Евангелие? Путь в Царствие Небесное. И показывает, что нужно этим путем идти. И постепенно, чем я больше тружусь над своей жизнью, чем больше Господь меня исправляет, тем моя вот эта дорожка из кривой становится все прямее, 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 прямее. Понятно?
Да.
Чем больше я тружусь и угождаю Богу. Ну, вот такие вот идут сравнения у евангелиста Луки наши, чтобы мы больше понимали, как это, конечно, можно еще кучу примеров привести из природных каких-то катаклизмов, еще что-то, но у нас просто нет времени, чтобы вот так вот много-много проводить разных примеров. Я думаю, и так понятно, да, о чем речь?
Да.
Хорошо, читаем Евангелие от Луки, 3 глава, 6 стих, да, «И узрит всякая плоть спасение Божие».
«И узрит всякая плоть спасение Божие».
Да, оно также на церковно-славянском звучит, как да, на русском, да? Что значит «узрит всякая плоть», да?
«Увидит каждый человек».
Ну, кто каждый человек?
«Увидит».
Ну что же, у нас разве вот сейчас каждый человек видит на земле спасение Божие?
Нет.
А какой? Вот мы с тобой до этого говорили о том, что человек, ставший на путь праведной жизни, то есть уверовавший во Христа, да, покаявшийся и крестившийся, да, то есть такой человек начинает исправляться. Вот мы сейчас некоторые примеры с того приводили, исправление, да. Так вот, что значит узрит? Увидит, что на самом деле это работает, это действует. Ты только возьмись за это, да, уверуй и начинай трудиться. И ты сам увидишь, как ты начинаешь меняться. Да? И в этом и есть спасение Божие. То есть человек, ставший на путь спасения души, увидит, что оно действительно реально, а не просто там поговорили и забыли. Вот, к сожалению, я как-то раз услышал одного человека: вот, батюшка, я 4 года ходил в церковь, каждый день ходил, молился, постился, все как положено. Но ничего-то я там не нашел, и я сейчас ушел из церкви. Ну, во-первых, этот человек, я не знаю, для чего он ходил в эту церковь, что он хотел увидеть, чего он там хотел найти, с каким он сердцем приходил. Мы с ним виделись-то один раз только, да, и то так буквально минут 10-15 поговорили, вот. И было намного народу, поэтому я уже не стал ему там что-то объяснять и все. Но вот для меня это было такое интересное откровение. Про себя я подумал, но чтобы пройти, что-то увидеть, во-первых, Святая Церковь путь неофиту определяет примерно в 10 лет. То есть, чтобы вообще начать понимать, что в церкви происходит, не меньше 10 лет должно пройти у человека от его осознанного прихода к вере. Понятно, да? Осознанного, когда он действительно сердцем загорелся и начал жить уже по вере сам, ну, по своему желанию. Не потому, что родители там заставляют в храм ходить, да? А потому, что он сам этого захотел. И вот отчитай 10 лет, и вот только в эти 10 лет, если ты будешь действительно усердно трудиться, да, как положено, как нас учит Евангелие, вот тогда ты начнешь что-то понимать. 4 года – это слишком маленький срок для того, чтобы человек что-то начал понимать, что происходит в церкви. Да? Ну, это во-первых. Во-вторых, ну, Бога нельзя узнать из церковного богослужения. Да? Бог не познается из каких-то внешних там, атрибутов, там, икон и все. Бог познается только личным опытом, личным трудом, внутренним трудом, да? Когда внутри тебя живет христианин. Не вот фарисеи, да, возьмем живой пример, да, когда Христос пришел, а они вместо того, чтобы принять его как Сына Божия, что сделали с ним? Надругались и распяли. Почему? Потому что сердца их далеко отстояли от Бога. Понятно, да, сердца их принадлежали больше внешнему служению. Поэтому Бог не познается через внешнее какое-то служение, вот, а именно через внутреннее общение. Когда сердце твое готово распяться вместе с Богом, готово ему послужить, ищет его, хочет его, стремится к нему. Вот только так можно познать Бога. Вот другого нет пути. Да? Вот тогда уже, когда твое сердечко откроется, Господь увидит, что оно искреннее, и оно кается, и оно старается, вот тогда Господь потихонечку через события какие-то определенные в жизни, ну, каждому по-разному, да, но будет открываться человеку, человек увидит, что это действительно работает. Ну, а так вот, я даже не знаю, что сказать этому человеку, но если он действительно хочет Бога познать, да, то пусть отбросит все предрассудки и пойдет, и действительно всю жизнь свою положит на то, чтобы, так сказать, познать Бога, а не так просто, думаю, как с выгодой. Вот я пришел в церковь, чтобы мне там что-то открылось. Ну, если не откроется, я оттуда уйду. Ну, это в какой-то степени даже лукавство получается. Человек приходит в церковь по эгоизму, а не ради Христа. Понятно, да? Ну, мне так кажется. Евангелие от Луки, мы продолжаем, дорогие друзья, 3 глава, 7 стих. «Глаголючи же исходящим народом, креститесь от него, по рождении ехидного, кто сказал вам бежать от грядущего гнева?»
Давай. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «По рождении ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева».
Да, вот как раз о чем мы с тобой и говорили. Те люди, которые были внешнего служения, но не внутреннего. То есть внутри они не искали Божьей справедливости, а только внешне. Хотели всем показаться праведниками, да. Пребывали в такой гордости, ну, вот, что и Христа-то не приняли, да. Ну вот смотри, да, и в 6 стихе мы что видим? «И узрит всяка плоть спасения Божия». То есть в принципе, всякая плоть имеется в виду, здесь имелось в виду, да, не только иудеи, но и все люди, другие язычники, да, ведь, смотри, христианство проповедовалось по всему миру, по всей земле. Нет теперь ни одного уголка на земле, где бы не знали Христа, не знали о Христе, не было проповеди о Христе. Ясно, да?
Да.
Поэтому и у всех есть возможность прийти ко Христу, абсолютно у всех. И только нужно желание человека, больше ничего не нужно. Господь, остальное, если у тебя есть желание, если ты хочешь и попросишь Господа, Господь тебя обязательно выведет на дорожку спасения. Вот. И Иоанн Пророк здесь обличает иудеев, да, называет их порождение ехидны. Кто такая ехидна? Змея такая, ядовитая змея. Да? Если мы вспомним с тобой из книги «Апостол», да, когда Петр с воинами после кораблекрушения на берег выбрались и костер стали, он собирал хворост для костра, а в хворосте была змея, она ему обвела руку, ехидна. Вот, от нее почти сразу умирали. И все уставились на Петра и ждали, пока он умрет. Но видели, что она его укусила, он просто в костер смахнул, и все, ничего ему не повредило. Да, то есть Господь хранит благодатью своей, а сейчас что и смертной выпьете, да, ничего не будет. Вот. Также он их змеями. Почему? Потому что они оскорбляли своих отцов и матерей, иудеи. Да? Они убивали пророков и учителей. Поэтому и он обличает в них вот именно те мерзости, которые как яд, да, действуют на разлагающие на душу человека. Да, иудейского. Так как это был богоизбранный народ, он первым должен был, особенно священнослужители, первыми должны были поддержать Христа, Иоанна Крестителя, да, и первыми должны были вести себя хорошо, да, и подавать пример. А они только подавали пример во внешнем, да, а внутри они могли делать все, что захотели, любое зло творить, и считали, что оправдывали себя законом или еще чем-нибудь, да. Вот, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Вот. Ну, вместе с иудеями, конечно, если на наше время перенести, мне кажется, Господь обличает абсолютно всех, кто творит зло. Как ты думаешь, да? Все, кто не хочет принять и кто живет не по правде. Пусть даже, ладно, не по правде Божией, но кто не живет по человеческой хотя бы справедливости. Да? То есть это, может, люди какие-то моральные, преступники, там, обманщики, аферисты и так далее, и тому подобное. Вот. Ну и других грехов много, там, даже просто в отношении в семейных, даже тоже бывают какие-то там обманы, еще что-то, много всего. Перечислять не будем. Вот это тоже люди, которые не хотят осознать свою неправоту, да, и по гордости считают, что они во всем правы, да. Хотя могут сами и лгать, но себе легко прощают, а вот ложь других принимают как большое, огромное оскорбление, ну и так далее. Вот. Вот всех этих людей, он говорит, как вы убежите от будущего гнева? Ну вот будущим гневом, конечно, называется, что здесь, как думаешь?
Суд Божий.
Суд Божий, да, именно второе пришествие, когда уже Христос придет во славе и будет всех судить относительно того, что он сделал, что он говорил и как он прожил свою жизнь. Ну вот, и вот от этого суда Божия никто не может уйти. Ну вот представь, что ты скопила у себя все деньги мира. Как думаешь, это огромное количество?
Да.
Да, мне кажется, небоскребы не хватит, чтобы все их упаковать, да, эти деньги мира. Но дальше пришли с тобой ангелы Божии. Что ты им скажешь? Вот забирайте все мои деньги, я хочу в Царство Божие.
Нет.
Не, ну, первая мысль какая? Чтобы купить себе там место, а каким образом? Они скажут, а зачем нам? У нас этого нет. Нам это не надо, у нас деньги не работают. Понимаешь? А что скажет, у вас работает? А у нас работает только праведная жизнь. Жизнь праведника. И все. И куда ты эти деньги копил? Кому они достанутся? Чего с ними будет? Тебе уже будет абсолютно все равно. Правильно? Потому что ты уже будешь на небесах. Вот, а вот там, где ты будешь на небесах, в каком месте, это уже другой вопрос. Поэтому и говорит, прекращайте творить зло. Прекращайте, исправляйтесь. Кайтесь в своих грехах. Ведь никто не уйдет от суда Божия. Никто, ни один человек. Понятно, да?
Да.
Вот так вот. Давай, 3 глава, 8 стих. Сотворите его плоды, достойные покаяния. И не начинайте глаголить в себе отца и мама Авраама. Глаголю бы вам, яко может Бог от камени сего воздвигнуть чадо Аврааму.
Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму.
Да, совершенно верно. Вот то, о чем как раз к чему мы подошли, да? То есть, он призывает их, всех, кто какими-то злодеяниями внутри себя отличился, да, исправиться, покаяться, оставить это злодеяние и начать новую жизнь, да, начать жизнь правильную и праведную, вот. И потому что они, иудеи, они себя оправдали. Вот мы дети Авраама. Ну и что, что вы дети Авраама? А что, разве дети Авраама – это не дети Божии? А что, если Господь, сотворивший Адама из праха земного, не может из камней создать детей Аврааму? Может, Господь все может. Нет того, чего Бог не может, да, сделать. Вот, поэтому здесь совершенно справедливо, да, и говорит, нечего вам оправдаться, что вы себя чем-то там оправдываетесь, да. Поэтому давайте лучше кайтесь, призывает к покаянию, говорит, это ваше оправдание, оно никоим образом от суда Божия тоже не уйдет. Этим нельзя оправдаться. Дальше, 9 стих. Уже бы и секира при корени древа лежит, всякого бы древа, не творящее плода добра, посекается и в огонь вметается. Давай.
Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее дорогого плода, срубают и бросают в огонь.
Да, совершенно верно. То есть секира уже занесен меч, да, при корени древ лежит. Ну, под корнем можем разуметь нашу жизнь, Древо – это наша жизнь, а корни – это вот наши дела, там, наши страсти, да, и так далее. То есть, если древо не приносит добра, то его что делают? Сжигают и бросают, срубают и бросают в огонь, сжигают. Ну, срубят, подождут, пока высохнет, и в огонь бросают, да. А зачем оно нужно, если оно плода не приносит? Вот как сад. Ты посадил сад, и у тебя все деревья плодоносят, одно не плодоносит. Год не плодоносит, два не плодоносит, три, четыре, пять. Ну, что ты с ним сделаешь? Ты лучше его срубишь и посадишь на него то, которое будет плодоносить. Правильно?
Да.
То же самое и здесь. Да? Тот, кто будет творить грех, он для Бога умирает, этот человек. Он не приносит плода, не приносит ни покаяния, ни добродетели никаких. Ясно, да? Поэтому в Царствие Небесное такой человек не войдет. И суд Божий, то есть секира суда Божия, занесена над каждым. Через Евангелие, через заповеди, да, через благую весть, что суда Божия никто не избегнет. Ну вот, вот к чему призывал главное, да, было в проповеди Иоанна Крестителя. Да, то есть он призывал людей покаяться и исправить свою жизнь. То есть приготовиться к пришествию Господа, который научит нас, как жить правильно, да, который покажет нам путь через его учение, через церковь, которую Господь установил, Христос, да, вот, через ученических апостолов мы научаемся жить правильно. И какие-то из добродетелей Иоанн Креститель уже исправляет там, на месте. Но об этом мы узнаем из следующих стихов 3 главы, да, начиная с 10. Ну, так как у нас сейчас времени уже не остается, то мы с тобой, наверное, продолжим на следующей передаче, да, Евангелие Луки разбирать. Хорошо?
Да.
Ну что ж, надеюсь, мы, думаю, так плодотворно сегодня потрудились. Напоминаю, дорогие друзья, что мы с вами проходим очень интересную тему – 20-е праздники. Это история праздников, это суть праздников, песнопение праздников богослужебные. Разбираем все, чтобы мы понимали, когда мы приходим в храм, что там происходит в тот или иной праздник, о чем поется, о чем читается, о чем говорится. Ну и с вами также мы разбираем Евангелие. Да, читаем его на церковно-славянском языке, чтобы мы привыкали к церковно-славянскому языку. Переводим в синодальном переводе на русский язык и разбираем, насколько это возможно, для нашего понимания, чтобы мы не боялись Евангелия, а умели правильно его понимать. Это в жизни очень необходимо, потому что Евангелие – это наша книга жизни, которую мы должны не только знать, но и исполнять всей своей жизнью, чтобы угодить Богу и чтобы в нашем сердечке открылось Царствие Небесное, которое внутрь нас есть. На этом будем прощаться, дорогие друзья. Я напомню, что ведущим сегодняшнего эфира был священник Валерий Васильев, клирик храма Веры и Надежды Любой Матери Софии в поселке Кокошкино. И моей собеседницей была Анна Васильева, ученица воскресной школы нашего храма. Вы можете писать нам на почту 115-326 Москва, улица Пятницкая, 25, строение 1, детский час. На этом мы прощаемся с вами. До новых встреч.
До свидания.